Музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В студии радио «Орфей» Михаил Казинник.
Третью программу об этом композиторе мы начнем так же, как начали первую и вторую, с музыки. А вдруг кто-нибудь не слышал первый и второй и сейчас случайно включил и вышел на нашу радиостанцию? Послушайте музыку, чуть-чуть музыки этого композитора и попробуйте определить, кто бы это мог быть.
Thank you.
Слышали, какая чудесная музыка? Сколько всяких вариантов в ответа возможно? Чуть не Шопен, а может быть, даже ранний Шуман? Ой, а может быть, Мендельсон? Вот такая мендельсоновская конструкция, великолепная, такой чистый классик. Ведь до романтизма еще далеко по времени. Ну вот, подумали. А теперь я вновь называю его имя для тех, кто слушал наши прошлые программы, и называю его имя для тех, кто только с третьей программы начал слушать наши беседы о нем. Александр Александрович Алябьев. Терра инкогнита русской музыки. То есть неизвестная земля. И очень несправедливо неизвестная. Как неизвестная сейчас возмутится какой-нибудь любитель музыки? А как же, а роман с Соловей? Да. Вот начинается романсом Соловей, и все заканчивается романсом Соловей. Алябьев чуть не прикреплен к этому Соловью. Знаете, когда-то я в советские годы, путешествуя по многим университетам, выступая перед сотнями тысяч людей по Советскому Союзу, я получал на сцену записки с просьбой сыграть полонез Огинского. Это тогда было как бы символом классической музыки. Полонез Огинского – это даже не музыка, это уже целое такое этнографическое понятие. Я собрал коллекцию этих записок. Вы спросите, а какая может быть коллекция? В записке может быть только одно. Сыграйте, пожалуйста, полонез Огинского. Мое любимое произведение. Нет, записок массы. И когда я показываю людям, пока люди не увидят этих записок, они не поверят. Уникальная коллекция. Ну, например, такая записка из зала. Сыграйте, пожалуйста, потом в одно слово. Полонез Огинского. Вот только имени автора, к сожалению, не знаю. Это не случайно, понимаете? Для людей было понятие, что-то такое очень красивое, которое называется полонез Огинского. Другой вариант записки. Сыграйте, пожалуйста, в одно слово. Полонез Огинского, композитора Чайковского. Это было еще интереснее. Люди знали Чайковского, который написал полонез Огинского, потому что и то, и другое в их восприятии было красивым. «Танец маленьких лебедей» и полонез Огинского. Два произведения композитора Чайковского. Были и такие записки. Сыграйте, пожалуйста, музыку из моего любимого кинофильма «Полонез Огинского». Там такая замечательная музыка. Я очень хотела бы лично познакомиться с автором этой музыки. Ну, пришлось ответить, что лично познакомиться невозможно, поскольку машины времени, да еще отправляющиеся в прошлое, до сих пор так и не создали. Но есть еще более курьезные записки в моей коллекции. Сыграйте, пожалуйста, «Баронессу Гинского» или «Полонессу Гинского». Есть и такая записка. Сыграйте, пожалуйста, «Полоне Осогинского». Однажды я не выдержал и на филологическом факультете одного из университетов страны попросил написать мне маленькие записочки в конце концерта, которые все должны начинаться с двух слов. «Полонез Огинского», а потом «мне нравится» или «мне не нравится», и обосновать причину, по которой нравится и по которой не нравится. Задача у меня была хитрая. Совсем не вопрос о полонезе Огинского, а вопрос о том, как филологи напишут эти два злополучных слова. Только три человека из всего зала написали правильно. Сейчас я избавлю по меньшей мере несколько миллионов наших слушателей от любой возможной ошибки в написании имени и названия произведения. Полонез Огинского. И на всякий случай напомню, что звали его Михал Клеофас. Это был польский граф, крупный деятель, он участвовал в восстании Костюшка, и вообще это богатейшая личность, и история создания полонеза Огинским – это особый разговор, и мы, наверное, когда-нибудь его обязательно проведем. Это тоже одна из загадок мировой музыки. Как человек, дилетант, абсолютно неодаренный гениальным композиторским чутьем, вдруг взял однажды в жизни, написал такой полонез, под который не хочется танцевать, который музыка человеческого сердца и действительно музыка очень высокого уровня. Ничего не скажешь. Я любопытствовал и нашел другие полонезы. Ничего более неинтересного, скучного, бездарного, официозного невозможно себе представить. Так вот, с Алябьевым произошла та же история. Все знают Алябьева. Почему? Потому что есть такое слово. Соловей Алябьева. Тоже можно в одно слово. Полонез Огинского и Соловей Алябьева. То, что там Алябьев, и то, что это романс, это уже не так важно. Важно, что Алябьев всем известен как автор «Соловья». На самом деле, друзья мои, Алябьев – один из богатейших композиторов русской культуры. очень большой и очень значительный, и я уверен, что случись такой, как Алябьев, например, в Германии, то его имя было бы распиарено, раскручено, раскрыто и очень известно. Но вот мы уже провели две программы с его музыкой, я думаю, что вы убедились. И соната, и квартет для четырех флейт, и мазурки, и рондо, и вальс, и кадриль. Все это написано очень высоким композитором, очень здорово образованным, знающим законы музыки своего времени и смело экспериментирующим уже в области гармонии, хотя не столько в области музыкальной формы, но это и не важно. Разрушение формы пойдет дальше, когда появятся неистовые безумные романтики. Тогда придет Лист со своими совершенно невероятно разрушенными формами, со своими рапсодиями и фантазиями. Правда, Лист выстраивает новое пространство, поэтому ему простительно, а тем более у нас год Листа в этом году. 200 лет со дня его рождения. Итак, мы возвращаемся к Алябьеву. Уже в первой программе я сказал, что общение с музыкой и жизнью Алябьева очень подходит для сценария многосерийного фильма. И более сильного фильма я бы не мог себе представить. Его жизнь делится на несколько периодов. Первый – это счастливое детство в Тобольске, в окружении русской интеллигенции, общение с театром, с музыкой, с замечательными родственниками. Все были представителями русской интеллигенции, с поэзией, с музыкой. Великолепное образование. Потом в Петербурге прекрасное образование у Миллера, контрапунтиста, который учил и Глинку. Потом благородный пансион, опять игра на фортепиано, теория композиции. Уже в 10-м году, когда им 23 года, издается первое сочинение – вот в том числе и два фортепианных вальса, и первый струнный квартет, кстати, чуть не самый ранний образец русской камерной инструментальной и вокальной музыки. Второй период. Вот этот счастливый, довольный жизнью, окруженный друзьями, высокими педагогами, благородным уровнем духа, мысли человек, добровольно вступает в армию в 1812 году. Ему 25 лет. Участвует в Отечественной войне 1812 года, а потом в заграничных походах русской армии в 13-14 году. Более того, Алябьев принимает участие в уникальной операции по взятию Дрездена, которая была организована знаменитым поэтом и партизаном. Как хорошо звучит, да? Партизан и поэт тем самым Денисом Давыдовым. Это была одна из самых великих операций не только в истории русской армии, но и вообще в истории ведения войн без потерь. Организована и проведена уникальная по смелости и изобретательности операция по взятию Дрездена. Он был ранен, Алябьев, именно в этой операции. Вот потеря все-таки была, но ранение. Он принимал участие в сражении под Лейпцигом, боях на Рейне, взятии Парижа, награжден орденами. То есть сейчас мы говорим уже о замечательном офицере, боевом офицере, интеллигенте, русском офицере Александре Алябьеве. У него там и святая Анна, и святой Владимир, и медаль в память войны 12-го года. Он окончил войну в чине ротмистра, затем продолжил военную службу. И уже во время военной службы в 15-м году сочиняет одно из своих первых произведений. И как вы думаете, что это? Да, это гусарская песня «Один еще денек». Значит, все, налицо все данные офицера-любителя. И вот в 23-м году Александр Алябьев выходит в отставку в чине подполковника, как тогда писали, с мундиром и полным пенсионом. То есть уже обеспечен на всю жизнь за свои боевые заслуги в 812, 13, 14 годах, за все. Человек в 23-м году, посчитайте, ему было тогда 36 лет всего, да? Он получает полный пенсион и еще мундир в придачу. Все хорошо. Он живет в Москве, в Петербурге. Общается с самыми лучшими, интереснейшими людьми того времени и в Москве, и в Петербурге. В доме драматурга Шаховского встречается с Всеволожским, ну, который организовал литературное общество «Зеленая лампа». Там он вступает в близкие, дружеские отношения с Гнедичем, с Крыловым, с Бестужевым. На вечерах у Грибоедова музицирует с Верстовским, братьями Вельгорскими, Садоевским встречается. Вы себе представляете, как за каждым человеком, вот за каждым именем, которое я называю, какая культура стоит? Ведь Адоевский – это же русский Гофман. Это один из гениальнейших людей русской культуры. Вот сейчас мы находимся в состоянии Альцгеймера духовного, понимаете? Мы забываем имена, которые составили бы гордость любой страны, любой культуры. Почитайте Адоевского позднее квартета Бетховена, почитайте вообще все, что Адоевский писал о музыке, и вы поймете, на каком уровне находилась русская мысль.
Да, Господи, почитайте все, что написано о Всеволжском, почитайте переводы Гнедича,
пообщайтесь еще раз с баснями Крылова, и вы поймете, что это не просто русская величина. С точки зрения музыки, стиха, с точки зрения феноменальных аллитераций, остроумия, Крылов не имеет себе равных в мировой истории басни.
Если бы можно было перевести с русского языка на другие языки, то мир бы ахнул, насколько Крылов музыкален. И так далее. И вот еще и Верстовский, автор «Аскольдовой могилы», и братья Вильгорские, представители высочайшей русской интеллигенции, один из них выдающийся виолончелист мирового масштаба, отсюда русская виолончель пошла. Вот как живет Алябьев. Он играет в концертах, он пианист, он поет, у него прекрасный тенор. Сочиняет и уже очень авторитетный композитор. Музыканты, любители музыки, все покорены его творчеством, его жизнью. Это человек, которого любят все. Он сотрудничает с Верстовским, он пишет оперу «Лунная ночь» или «Домовые». Он пишет «Водевили» по тогда популярному Загоскину и так далее. Это все идет. Его имя на устах у всех. Он счастлив. Он любим. Он встречает женщину своей судьбы. И кажется, все у него будет замечательно. Эта женщина красива, умна, тонка. Екатерина Александровна Афросимова. Кстати, в девичестве Римская-Корсакова, то есть происходит из древнего дворянского рода. Вот они жили когда-то на Страстной площади в Москве. Вообще это семейство помнило и Пушкина, и Грибоедова, и Дениса Давыдова. Вот отец вот этой самой Екатерины, он считался одним из прототипов дома Фамусова у Грибоедова. То есть Алябьев находится в самом сердце духа русской дворянской культуры, интеллигенции. У него все просто замечательно. И любовь к Екатерине – это одна из великих историй любви. Она входит в число самых великих любовных пар и их история, да? Все хорошо. И вдруг...
Thank you.
слышали романс «Алябьева соловей» в исполнении совершенно феноменальной певицы. Ее зовут Ольга Кондина. Сейчас она преподает в Санкт-Петербургской консерватории. Она блистала в образе царицы ночи в моцартовской волшебной флейте. Слышите, какой голос? Вот. А продолжим в следующей программе. Что же случилось? Откуда соловей? Что произошло со счастливым, радостным, гармоничным, милым, обласканным судьбой Александром Алябьевым?
Продолжение программы слушайте в следующую среду в 19 часов. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.